Говорит радио «Свобода». В начале об основных событиях к этому часу. В Петербурге прошел митинг иностранных студентов. В Чечне убиты двое военнослужащих, трое получили ранения. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» угрожает серией терактов в Афганистане.
Приблизительно 10 часов утра по московскому времени на улице Богдана Хмельницкого в Ленинском районе Грозного группа неизвестных обстреляла автомашину «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России, сообщили во вторник сотрудники Центральной комендатуры Чечни. В результате обстрела двое военнослужащих контрактной службы погибли на месте, трое госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Муса Хасанов для радио «Свобода», Грозный.
В Грозненский военный суд направлено уголовное дело в отношении офицера, из ошибки которого было обстреляно чеченское селение Старые Атаги. По версии военной прокуратуры, лейтенант Артем Галиакбаров нарушил порядок расчета данных при наведении артиллерийского орудия. 9 ноября в селе были разрушены 8 домов, 10 жителей получили ранения. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством жителя Камеруна Канхема Леона. В акции участвовали около 150 студентов из стран Азии и Африки, представители правозащитных и других общественных организаций, говорит лидер петербургского молодежного отделения партии «Яблоко» Александр Шуршев.
Безусловно, мы поддержим все выступления иностранных студентов, потому что только все вместе мы сможем как-то противостоять нарастанию фашизма в нашей стране. Власти, с одной стороны, говорят, что они борются с фашизмом, а с другой стороны, они разрешают фашистские шествия в центре наших городов, закрывают глаза на бесчинство вот этих вот молодчиков и...
Бит группой молодых людей в субботу. В тот же день было совершено нападение на другого африканца, гражданина Кении, получившего ранение. В больницах Санкт-Петербурга остаются 11 пострадавших в результате газовой атаки в магазинах торговой сети «Максидом». По словам врачей, все они могут быть выписаны уже к вечеру. Вчера утром в двух строительных гипермаркетах «Максидом» сработали взрыватели, прикрепленные к ампулам с меркаптаном. Еще в двух магазинах взрывные устройства были обезврежены. За медицинской помощью обратились около 80 человек. По версии правоохранительных органов, преступление было организовано конкурентами торговой фирмы. Украина намерена забирать 15% российского газа, поставляемого в Европу через украинскую территорию, заявил глава украинского правительства Юрий Яхануров. По его словам, Киев имеет на это юридическое право. Ранее «Газпром» заявил, что с Нового года прекратит поставки газа на Украину, если не будет достигнуто соглашение по тарифам. Россия требует срочного перехода на рыночные цены. Украина настаивает на постепенной либерализации. Сегодня же министр обороны России Сергей Иванов высказался резко против изменений российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту.
Соглашение о разделе Черноморского флота Советского Союза является составной частью, неразрывной частью большого российско-украинского договора. А второй частью этого договора является признание границ друг друга. Поэтому подвергать ревизии этот договор, на мой взгляд, смерти подобно.
Сказал Сергей Иванов.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии обнаружен вертолет Ми-8, совершивший в субботу вынужденную посадку в горах. Спасатели эвакуировали с места аварии 5 пассажиров и 3 членов экипажа. По информации медиков, состояние всех спасенных удовлетворительное. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. Российские правозащитники резко критиковали законопроект как направленный против гражданского общества и пообещали в случае его одобрения подать иск в Европейский суд по правам человека. Сход лавин на Транскавказской магистрали полностью прервал автомобильные сообщения между Россией и Южной Осетией. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Ситуацию усугубляет еще и то обстоятельство, что автомагистраль проходит сквозь зону конфликта, через грузинские села Южной Осетии. Жители этих сел в течение нескольких недель перекрывали автомобильную дорогу, протестуя против похищения своих земляков неизвестными вооруженными группировками в Цхинвали. Таким образом, Южная Осетия оказалась отрезанной от Владикавказа и единственной артерии, через которую происходит снабжение непризнанной республики всем необходимым для жизнедеятельности. Впрочем, в Сакребуло, то есть администрации Горийского района Грузии, в интервью «Радио Свобода» заявили, что осетинское население может совершенно свободно выехать в сопредельные районы Грузии и закупить все необходимые продукты. Грузинская сторона при этом утверждает, что мирному населению ничего не угрожает. Не менее сложная обстановка на военно-грузинской дороге. В результате схода лавины у курортного поселка Гудаури десятки машин и сотни людей оказались в снежном плену. 3 человека при этом погибли.
Это был наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Радио «Свобода». Новости.
Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулла Дадулла угрожает серией терактов в Афганистане. Дадулла сообщил корреспонденту агентства Associated Press, что талибы подготовили более 200 смертников для нападений на американские войска и их союзников. В индонезийской провинции Ачех повстанцы объявили о расформировании вооруженных отрядов. Заявление прозвучало после встречи представителей мятежников с президентом Индонезии. В столице провинции, жестоко пострадавшей от цунами год назад. Напомним основные новости к этому часу. В Петербурге прошел митинг иностранных студентов. В Чечне убито 2 военнослужащих, 3 получили ранения. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» угрожает серией терактов в Афганистане.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. МЧС России исполнилось 15 лет со дня образования. Почему в России за эти 15 лет поменяли всех министров, кроме Сергея Шойгу? На Мосфильме завтра пройдет 4-я торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Списки номинантов уже оглашены. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Судебная ситуационная экспертиза по делу о теракте в Беслане не выявила нарушений в действиях оперативного штаба и подразделений силовых структур. Это категорически не устраивает родственников погибших. Сегодня в Беслане во время судебного заседания по делу Нурпаши Кулаева, единственного террориста, по мнению властей, оставшегося в живых, родственники намерены заявить о своей позиции. Сейчас на связи со студией «Радио Свобода» в Москве наш корреспондент в Беслане Юрий Багров. Здравствуйте, Юрий. Что сейчас происходит у здания суда?
Здравствуйте, Михаил. Сейчас началось очередное заседание по делу Нурпаши Кулаева. Действительно, вчерашнее заявление заместителя генерального прокурора Николая Шепеля вызвало волну негодования среди матерей, среди родственников погибших. И сегодня они намерены озвучить свою позицию. В частности, как со мной поделилась Сусана Дудиева, они намерены присоединиться к ряду общественных организаций Северной Осетии, которые требуют отзыва нынешнего сенатора от республики, бывшего экс-президента Северной Осетии Александра Засохова из Совета Федерации. Сегодня он в очередной раз не явился в суд, хотя его ожидают здесь уже более месяца. Кроме того, сейчас женщины заявили ряд ходатайств по вызову в суд в качестве свидетелей ряда высокопоставленных чиновников из силовых структур и парламента, в частности. Они пытаются вызвать в качестве свидетеля в суд вице-спикера Северо-Осетинского парламента Станислава Кисаева и руководителя ФСБ правобережного района Северной Осетии Гайденко. Но суд эти ходатайства отклонил. Михаил?
Скажите, Юрий, вот Александра Засохова уже больше месяца, как вы сказали, ждут в суде. Суд намерен предпринимать какие-то меры по доставке свидетеля, может быть, в принудительном порядке?
Дело в том, что именно в принудительном порядке доставить в суд Александра Сухова проблематично, так как он является сенатором и обладает неприкосновенностью. Но в то же время из раза в раз женщины требуют его доставки, и судья каждый раз говорит, что повестка отправлена ему по всей форме, и в том числе даже на имя Миронова. Но до сих пор Засухова нету. Вот примерно так озвучивают из раза в раз вот эту ситуацию в суде. Михаил?
Спасибо. На прямой связи со студией «Радио Свобода» в Москве был наш корреспондент в Беслане Юрий Багров. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. В акции участвовали студенты из стран Азии, Африки, представители правозащитных и других общественных организаций. Рассказывает Дмитрий Казнин.
На митинг протеста, организованный после убийства в субботу 24 декабря 28-летнего студента из Камеруна, у стен Смольного собралось более 100 человек, среди которых были студенты из стран Африки и Азии, представители различных общественных и политических организаций, правозащитники, молодежь.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Встав друг напротив друга, антифашистские лозунги выкрикивали пришедшие на митинг, вопреки договоренностям со своей символикой члены организации «Наши» и выступавшие на этот раз как частные участники митинга, представители молодежного «Яблока», анархисты, члены других молодежных объединений. Африканские студенты, закутанные по случаю холодной погоды в теплые шарфы, вместе со всеми выкрикивали антифашистские лозунги. Говорит студент педиатрической академии Алент Фугум.
Вы сами прекрасно знаете, из-за чего убивают. Просто другой черный, а другой белый. Это расизм называется. Ни за что просто убили парня, потому что он оказался чужим среди этой, не знаю, извините, но звери.
По словам студента, если раньше их избивали, оставляя жизнь, то теперь убивают.
Избиение, это каждый, все африканцы, пока не на стороне, проходят через это. Не найдете ни одного африканца здесь, который вам скажет, что никогда его не избили. Но сейчас убивают просто.
Милиция же, куда поначалу обращались пострадавшие, по мнению Аленда Фагумба, ничего не делает для предотвращения преступлений или поимки преступников.
Когда мне лично один миссионер скажет, что если я не был реформ, я бы сам присоединился к ним. Какая милиция? Писать личные бумаги, посидеть там пару часов, а потом ничего. Кому это надо? Просто когда тебя избивают, если ты успеваешь оттуда выжить, ты просто идешь домой, лечишься и спокойно потом дальше идешь.
Правозащитник Юлий Рыбаков считает, что власть тайно покровительствует нацистам.
И наши городские власти, и власти в масштабах страны практически ничего не делают для того, чтобы эффективно бороться против этого зла. Это имитация озабоченности этой проблемой, но никаких конкретных действий. Поэтому я, например, делаю вывод о том, что власти заинтересованы в наличии этой угрозы, по всей видимости, для того, чтобы напугать общество, для того, чтобы общество решило, что существующий режим лучше, чем те коричневые, которые могут прийти вместо него.
В очередной раз иностранные студенты требуют от городских властей и правоохранительных органов защитить их от постоянных нападений скинхедов, которые происходят все чаще и становятся все более демонстративными. Как, например, убийство 13 ноября в самом центре города студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Член оргкомитета движения «Россия без расизма» Александр Винников считает, что последние убийства иностранных студентов свидетельствуют о том, что в России происходит возникновение групп, которые могут быть использованы различными политическими силами против демократических сил. С Александром Винниковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Александр Яковлевич, обладаете ли вы какой-то статистикой, сколько же за прошедший год в Петербурге было совершено каких-то преступлений на национальной почве?
Мы должны констатировать беспрецедентный рост насилия со стороны экстремистских, националистических, фашистских группировок. Это не проблема иностранцев, проживающих на территории России. Это проблема всех россиян. Вот такие демонстративные убийства – это только один из способов заявить о себе. На самом деле генерализация террора должна произойти рано или поздно. Эти убийства совершаются, как правило, группой лиц, из которых реально удар наносит один или два. Удар ножевой. Что же делают все остальные? Фактически они все являются соучастниками. То есть они как бы проходят инициацию. Они вступают в некоторое сообщество, повязанное кровью. И в результате этих вот акций на территории всей России возникают преступные сообщества, которые повязаны кровью, которые друг друга не будут выдавать в ходе процесса, и которые готовы для выполнения достаточно широкого круга функций и достаточно большого количества заказов, которые могут в нужный момент
пойти от тех или иных политических групп, стремящихся прийти к власти путем подавления демократических свобод и прав граждан, они могут быть использованы, просто исторические примеры уже есть.
С членом оргкомитета движения «России без расизма» Александром Винниковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Якутии спасены 5 пассажиров и 3 члена экипажа вертолета Ми-8, совершившего в субботу вынужденную посадку в горах. В Чечне убиты 2 военнослужащих, 3 получили ранения. Совет Федерации рассматривает проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. Мятежники в индонезийской провинции Ачех объявили сегодня о расформировании вооруженного крыла своей организации. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выходит радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодняшняя тема – рождественская программа «Молитва» из цикла «Песни без границ». Главная военная прокуратура России закрыла уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. О том, как комментируют эту новость сегодняшние газеты, моя коллега Валерия Шабаева.
О закрытии уголовного дела в отношении Тимошенко вчера заявил на специально собранном для этого брифинге главный военный прокурор России Александр Савенков. Он подчеркнул, что дело закрыто не в связи с полученными доказательствами невиновности Тимошенко, а с истечением срока давности по вмененной ей статье. По российскому законодательству она признана лицом, совершившим преступление, цитирует Савенкова ведомости. Господин Савенков особо подчеркнул, что саму госпожу Тимошенко перед российским законом это вовсе не реабилитирует, отмечает «Время новостей». При этом издание обращает внимание на то, что российским следователям даже пришлось переквалифицировать инкриминируемую Тимошенко статью. Закрытие дела в отношении одного из самых опасных соперников действующей украинской власти на предстоящих в марте парламентских выборах случилось в разгар ожесточенной газовой войны между Россией и Украиной, пишет «Коммерсант». Причем с самого первого дня схватки Киева за дешевый российский газ Юлия Тимошенко фактически выступила против действующего руководства, упрекая власти в неумении вести диалог с Россией. В минувшие выходные она сообщила, что создала спецгруппу, которая разработает план срочного преодоления энергетического кризиса и урегулирования ситуации на газовом рынке страны. Госпожа Тимошенко пообещала, что готовая программа спасения страны будет представлена президенту и правительству уже сегодня. При этом бывшая соратница Виктора Ющенко заявила в интервью российскому телевидению, что сейчас переговоры с Москвой о газе с украинской стороны ведут совершенно не те люди, и выразила сожаление, что не может воплотить в жизнь свое решение газовой проблемы. По словам руководителя социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, который приводит ведомости, сейчас перед обеими сторонами стоит задача найти посредника, который мог бы взять на себя ответственность за разрешение конфликта. И наверняка Тимошенко рассматривается в качестве такого человека. В этих условиях закрыть уголовное дело Тимошенко, тем более связанное со взаимозачетами за газ в прошлом, стало политической необходимостью. «Коммерсант» напоминает о другом дружественном жесте бывшего премьера в отношении Кремля. Когда на прошлой неделе Виктор Ющенко наложил вето на закон о расширении полномочий местных властей Крыма, депутаты фракции «Блок» Юлии Тимошенко голосовали за преодоление президентского вето. Между тем, в Киеве считают, что принятие этого закона может окончательно вывести и без того автономный пророссийский Крым из подчинения центру. Советник Виктора Ющенко Борис Беспалый в беседе с «Коммерсантом» назвал это голосование четким пророссийским жестом Юлии Тимошенко. Вчерашняя же реабилитация России еще недавно опального украинского экс-премьера, по его словам, сигнализирует о наличии кулуарных договоренностей с Москвой. Господин Беспалый подчеркнул, что последние высказывания Юлии Тимошенко по газовому кризису проукраинскими не назовешь. Еще жестче на заигрывание Юлии Тимошенко с Москвой отреагировал пропрезидентский блок «Наша Украина», назвавший ее пророссийскую позицию в газовой войне предательством национальных интересов. Как бы то ни было, на попытки госпожи Тимошенко играть на газовом кризисе приносят свои плоды. Ряд последних опросов в Киеве показал, что жители столицы симпатизируют блоку Юлии Тимошенко. Он вдвое опережает блок Виктора Ющенко «Наша Украина». В целом же по стране лидерство сохраняет партия регионов Виктора Януковича. Впрочем, по оценке «Коммерсанта», даже в такой ситуации Юлия Тимошенко Тимошенко выглядит весьма привлекательным кандидатом для Кремля. С одной стороны, она способна отколоть голоса у блока Виктора Ющенко. Кроме того, российские власти страхуются от повторения прошлогоднего сценария. Закрытие уголовного дела в отношении принцессы Оранжевой революции может означать, что Москва учла свои ошибки и в этот раз сделала ставку сразу на двух игроков – своего давнего союзника Виктора Януковича и недавнего противника Юлию Тимошенко. По мнению же специального корреспондента «Коммерсанта» Натальи Геворкян, именно поэтому Юлия Тимошенко рискует стать очередной жертвой Москвы на предстоящих украинских выборах, как ранее это произошло с Виктором Януковичем. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Более 5000 развлекательных мероприятий запланировано провести в дни новогодних праздников в Москве. О том, как столичные власти намерены обеспечивать безопасность празднующих, сегодня на пресс-конференции рассказал начальник управления по работе с органами безопасности правительства Москвы Николай Куликов. С подробностями корреспондент Никита Татарский.
Более 2 миллионов детей примут участие только в детских мероприятиях в течение новогодних праздников. Тем временем усиленные меры по обеспечению безопасности в Москве действуют уже несколько дней. Так, например, в метро уже с 20 декабря милиция работает в особом режиме. Продолжает Николай Куликов.
В Москве будет вот на этот период всего задействовано только обеспечение охраны общественного порядка, не считая основной повседневной нашей будничной работы. Планируется задействовать свыше 25 тысяч человек личного состава. Из них сотрудников милиции более 20 тысяч, инспекторов ГИБДД более 2000, военнослужащих около 2000, народных дружинников тоже около 2000 человек. На случай осложнения оперативной обстановки в ночь с 31 декабря на 1 января образуются резервы в составе 300 сотрудников ОМОНа ГУВД и 300 военнослужащих внутренних войск. У ВД административных округов будут работать мобильные подвижные группы и резервы не менее 25 человек. Это вот такие силы будут работать на массовых мероприятиях.
Николай Куликов сообщил, что в управление поступает информация о возможных террористических актах и о других вероятных осложнениях. В случае беспокойства он предложил москвичам сообщать о своих подозрениях по телефонам горячей линии. Правительство Москвы по вопросам безопасности 777-11-47, ГУВД 299-77, ФСБ 925-28-19.
По каждому мероприятию задействованы, особенно на детских елках и утренниках, это обязательно сотрудник милиции, сотрудник противопожарной службы, МЧС, дружинники. Ну и, соответственно, в каждом случае будут задействованы службы собственной безопасности тех учреждений, которые проводят эти мероприятия. Конечно, сейчас нельзя ничего гарантировать, потому что информация поступает разная. Но мы сделаем все от нас возможное, чтобы Новый год прошел спокойно. Потому что информация поступает. Вот буквально на днях поступила информация о том, что возможно совершение террористических актов. И принимались дополнительные меры, опять усиление, выполнение всех антитеррористических требований, в том числе как и по линии правоохранительных органов, так и по линии правительства Москвы. Это проверка иммиграционного режима, паспортно-визового. Служба задействована тоже в полном объеме. Потому что город живет обычной жизнью, и здесь надо быть готовым ко всему, чтобы среагировать, сдать эти телефоны, куда люди могут позвонить, что-то предупредить, что-то сказать, если их что-то волнует, вот именно по линии безопасности, что лучше бы, пускай нам лишний раз выехать, проверить, перепроверить, чем потом получать какие-то нежелательные последствия.
Заявил Николай Куликов и пожелал всем спокойных и веселых праздников. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Министерству по чрезвычайным ситуациям России исполнилось 15 лет со дня образования. 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР. Эта дата и принята за начальную точку отсчета истории чрезвычайной службы России. О жизни подмосковных спасателей репортаж Веры Володиной.
Если говорить о структуре, то в Подмосковье два главных управления спасателей. Собственно, МЧС по области и еще управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Назовем его просто областным. Работы, к сожалению, хватает всем по причине высокой плотности населения, промышленности и дорог. Замначальник областного управления Михаил Грибачев о спасательных работах последних дней.
Сегодня столкновение трех автомобилей на Горьковском шоссе, 36-й километр. Два погибших, остальных пришлось извлекать из, извините, груды металла. Каждый день что-то происходит. В пятницу обрушение 1500 метров квадратных недостроенного производства в городе Можайске. Один погибший, 8 человек, к счастью, удалось спасти. Видеть смерть и горе людей. Не каждый сможет работать в этой области. Нужно быть еще и по призванию спасателем.
В Можайске работал 5-й спасотряд из Ногинска. Всего их в области 28 вооруженных теперь такой спасательной техникой, что и не снилось к моменту создания МЧС. Причем техники все больше отечественного производства. Только Только в этом году закуплено почти 150 единиц пожарной и аварийной спасательной техники. Еще цифры. Средний возраст сотрудников 35 лет, работают и женщины. Например, специалистки-кинологи потребовались в прошедшую пятницу в Можайске.
С помощью собак удалось сделать самое опасное туда, где людям ходить нельзя. Собачка, она обучена на поиск живых людей.
Михаил Грибачев в системе спасения отработал больше четверти века. Вспоминает свой первый выезд на тушение пожара.
Когда я первый раз выезжал на пожар в пожарном автомобиле, все машины расступаются и машина летит спасать. Я этого никогда не забуду. И так вот на каждую ситуацию выезжаешь, как будто первый раз работает коллектив. И вот в этом как раз сила.
Единая команда, благородные цели и молодежь. Это, по словам Михаила Грибачева, три кита МЧС. Три года развивается движение юных спасателей. На днях лучшие из них собирались на свой очередной форум.
Таких одухотворенных лиц я, честно сказать, не видел с пионерских лет. Как они там по трое, по четверо суток живут в палатках под дождем, ползают по скалодромам, вяжут петли. И вот если ребенок вот хотя бы раз выйдет в этой одежде, в этих средствах поиска и спасения, для него это будет определяюще. Это не значит, что они все должны пойти спасать. Хотя мы, конечно, хотели бы. Проводим отбор, направляем учебные заведения после окончания школы.
Годовщине создания МЧС, конечно, много наград и поощрений раздавалось спасателям. Но Михаил Григорьевич рассказал не о тех, для кого это работа, а о 6-летней девочке Юлии из Клина, которая погибла, спасая тонущего малыша.
Попросил весь зал встать, почтить память этого ребенка. Ребенка-героя. Не каждый взрослый может так вот броситься и спасать.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
За 15 лет своего существования российское МЧС провело более 200 тысяч спасательных операций. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя спасателей с годовщиной создания службы. Между тем, политологи отмечают, что Сергей Шойгу, по данным агентства РИА Новости, занимает в рейтинге популярности второе место после самого президента. Кроме того, министр по чрезвычайным ситуациям – единственный член кабинета, который находится на своем посту уже 15 лет. О причинах такой политической успешности мы побеседовали с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым.
Чем же, по вашему мнению, можно объяснить тот факт, что за последние 15 лет, за те 15 лет, что существует МЧС, уже поменяли всех министров, кроме непосредственно министра по чрезвычайным ситуациям?
Ну, тут есть несколько причин. С одной стороны, мы страна, в которой чрезвычайные ситуации – это самая главная сфера деятельности власти. Она и сама их создает, да и история к этому подталкивает, начиная от самой страны, довольно разнообразной и капризной, и кончая изношенными трубопроводами, линиями электропередач и так далее, и так далее. Это первое. Второе, ведомство довольно закрытое. Закрытость способствует при определенных условиях этой устойчивости. Третье, это, конечно, организаторский талант министра, который, с одной стороны, на начальных стадиях сумел превратить чрезвычайные ситуации в главное направление деятельности власти, а с другой стороны, ну, в общем, неоднократно демонстрировал свои способности в критических ситуациях, это бесспорно. Вот мне кажется, сочетание вот этих трех качеств.
Ну, а с другой стороны, есть же мнение, что МЧС, по сути, ни за что не отвечает. Оно же не может отвечать за ураган, за грозу, а государство после этого дает ему деньги, и оно идет и эти деньги тратит по своему усмотрению для того, чтобы так или иначе решить вопрос.
Это безусловно. МЧС не может отвечать за ураган, но оно должно отвечать за эффективное устранение его последствий. Или, с другой стороны, предупреждение, минимизация потерь от такого рода стихийных бедствий. На самом деле, вот это главное направление работы.
А сам Сергей Шойгу является незаменимым человеком?
Нет незаменимых людей. Это совершенно очевидно. В России много талантливых организаторов. Это ясно. Но, конечно, он показал себя человеком на своем месте.
Чем же объясняется то, что все министры заменены были, а Шойгу нет?
Чрезвычайные ситуации – вещь внеидеологическая. Это, безусловно, в отличие от социалки, экономики, приватизации и даже обороны.
Это было мнение политолога Георгия Сатарова по вопросу, почему в России за 15 лет поменяли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. А что думают по этому поводу москвичи, выясняла Любовь Чижова.
Шойга чрезвычайно мил, кажется профессиональным. Слава богу, в чрезвычайные ситуации не попадаю.
Я лично Шойгу симпатизирую. Он правдивый, не врет так, ну, может, где-то и сверает, конечно. Но по своим, так сказать, этим обстоятельствам он не привирал. По работу свою он знает.
Он же сам бурят, поэтому, я думаю, отсюда ноги растут. Какой-нибудь хитрый шаман. Так не бывает, что 15 лет на одном месте простоял.
Я думаю, что это один из самых сложных участков таких. Наверное, желающих не очень много на этот участок. Мне кажется, что он своими вопросами справляется.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос,
вопрос, почему в России за 15 лет поменяли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» далее в нашей программе. Америка в ближайшее время может стать нацией надомников. Кто это такие и к чему это приведет? О чем пишет пресса в Тюмени, а также новости экономики и спорта. Кроме того, напоминаю, что сегодня в программе «Время гостей», которая выйдет в эфир в 16 часов по московскому времени, президент Российского гуманитарного университета профессор Юрий Афанасьев ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В Грозном в результате обстрела грузовика погибли двое военнослужащих, трое получили ранения. В военный суд Грозного направлено уголовное дело против офицера, виновного в обстреле 9 ноября чеченского селения Старые Атаги. Лейтенант, по версии Генпрокуратуры, ошибся в расчетах при наведении артиллерийского орудия. Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу, через украинскую территорию. Как заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Ехануров, Киев имеет на это юридическое право. В Якутии спасены 5 пассажиров и 3 члена экипажа вертолета Ми-8, совершившего в субботу вынужденную посадку в горах. Медики говорят, что их состояние удовлетворительное. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством жителя Камеруна Канхема Леона. Студент был убит группой молодых людей в субботу. Совет Федерации рассматривает проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Мятежники в индонезийской провинции Ачех объявили сегодня о расформировании вооруженного крыла своей организации. Верховный суд Чили постановил, что бывший диктатор Аугусто Пиночет может предстать перед судом. Адвокаты 90-летнего Пиночета настаивали, что по состоянию здоровья он не может участвовать в процессе. Израильские вертолеты нанесли сегодня ракетные удары по сектору Газа. Сообщение о пострадавших не поступало. Накануне палестинские экстремисты выпустили 2 ракеты по израильской территории. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулла Дадулла угрожает серией терактов в Афганистане. По его словам, талибы подготовили более 200 смертников для нападений на американские войска и их союзников. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Завтра в первом павильоне Мосфильма пройдет 4-я торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Списки номинантов уже оглашены. Рассказывает Марина Тимашева.
Напомню, как определяются номинанты. Экспертный совет составляет списки фильмов, впервые публично показанные в России с 1 января по 31 октября 2005 года, а также телефильмов и сериалов, первый показ которых был завершен с 1 сентября 2004 по 31 августа 2005 года. Затем эти списки рассылаются всем членам Союза кинематографистов. Обычно возвращается 1000 заполненных анкет из 5 разосланных. Во втором туре голосуют уже члены Академии «Золотой орел». Это около 250 человек. Но это второй тур произойдет только накануне вручения премии. Выбирать придется из 5 фильмов. Это «Девятая рота», «Итальянец», «Космос как предчувствие», «Солнце» и «Турецкий гамбит». Пока лидирует «Девятая рота» 7 номинаций. За ней «Космос как предчувствие» 6. 5 номинаций у фильма «Солнце», по 4 у «Турецкого гамбита», «Настройщика», «Гарпастума» и «Статского советника». При этом 3 последних фильма отсутствуют в номинации «Лучшая картина», а фамилия Александра Сокурова нет в графе «Лучший режиссер». Геннадий Полока объясняет столь неоднородный выбор.
Произошло расслоение кинематографического сообщества. Очень сильно разделились представления о достоинствах фильма. Чем это было вызвано? Возник мощный прокатный кризис. Я вам хочу напомнить, что в 92-м году, в самом тяжелом году в истории нашего кино, в производстве было всего 2 картины. И вот когда прокатная судьба фильма перестала определять его стоимость и ценность, а достоинства фильма определялись только фестивалями и прессой, вот возникло другое отношение к картине. Потому что раньше, в советское время, скажем, или в перестроечное время, судьба фильма определялась 3 компонентами – прокатом, фестивалями и прессой. Вот когда вылетел один компонент, то мы стали различать разные профессиональные взгляды. Скажем, Я не уверен, что сегодня картина «Солнце», если бы голосовала гильдия режиссеров, попала бы в пятерку. Думаю, что не попала бы. А если бы голосовала гильдия киноведов, попала бы, а может быть, заняла бы первое место. Сейчас, когда снова появился прокат, и когда на нас начинает давить, помимо профессионального, и общественное мнение, просто людей, может быть, произойдет процесс сближения, и будут абсолютные лидеры, как в старые времена. Я вспоминаю «Калина Красная», это было практически мнение всей страны в то время, да, об этой картине. Вот сегодня таких лидеров у нас нет.
Коэффициент поправка на то, сколько вообще фильмов видел человек, заполнивший анкету, не вводится, так что признать результаты такого голосования репрезентативными совершенно невозможно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжают новости науки, из них вы узнаете. Обнаружен новый механизм регуляции работы генов в клетке, лекарства могут порождать токсины в сточных водах и самое интересное в преддверии новогодних праздников. Оказывается, высокие бокалы создают иллюзию большей емкости. Обо всем этом Александр Сергеев.
Группа британских и американских геологов проанализировала данные подводного бурения в устье реки Инд в Персидском заливе. Оказалось, что около 5 миллионов лет назад состав осадочных пород, выносимых рекой, значительно изменился. В нем появились породы из южных Гималаев. Исследователи объясняют это возникновением 5 миллионов лет назад нового водораздела на севере полуострова Индостан. Именно здесь проходит линия столкновения индийской тектонической плиты с евразийской. В результате поднятия гор реки района Пенджаб, которые раньше впадали в реку Ганг, изменили направление и стали впадать в Инд. Генетики из Американского института имени Вайстера обнаружили новый механизм регуляции экспрессии генов в клетке. Обычно гены, содержащиеся в ДНК, сначала копируются на матричную РНК, а затем специальные клеточные механизмы рибосомы строят по РНК закодированные в генах белки. Однако по пути от ДНК до рибосомы с матричной РНК могут происходить различные приключения. Например, особые энзимы могут на ходу редактировать генетический код РНК. А еще в пути к ним могут приклеиться недавно открытые микро-РНК, которые блокируют синтез белка.
Разных химических соединений, два из которых являются токсичными. Двое экономистов-маркетологов из Корнельского университета провели обширное исследование и обнаружили, что если напитки за барной стойкой отмеряются на глаз, то порции, наливаемые в широкие и низкие бокалы, оказываются заметно больше, чем в узких и высоких. У профессиональных барменов разница составила в среднем 20% по объему, а у контрольной группы студентов 30%. Высокий уровень жидкости в бокале создает устойчивую иллюзию большего объема.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору прессы в регионах. Алекс Неемиров о тюменских газетах.
«Две пары носок в год на человека. Как такое возможно?» – возмущался депутат Тюменской облдумы Александр Черепанов по поводу новой потребительской корзины. Его слова приводит газета «Тюменская правда». А на последнем в этом году заседании местные парламентарии поручили ученым подсчитать, сколько чего нужно сибиряку. Федеральные нормы они считают заниженными и составленными без учета суровых климатических условий и национальных традиций. Другая газета «Тюменский курьер» обратила внимание читателей на закон, призванный навести порядок в игорном бизнесе. Он запрещает размещать казино и клубы в жилых домах, на рынках и вокзалах, кинотеатрах и остановочных комплексах. А это значит, что с Нового года многочисленным «Лимонам» и «Фортунам» предстоит широкомасштабный переезд. Кроме того, закон, принятый Тюменской облдумой, исключает из числа клиентов игровых залов лиц, не достигших 21 года. Впрочем, получить порцию адреналина можно и в другом месте Тюмени. Например, в филармонии на спектаклях режиссера Романа Виктюка. Как пишут «Тюменские ведомости», попасть на «Соломею» или «Последнюю любовь Дон Жуана» можно было только пройдя через строй пикетчиков. Как заявила корреспонденту газеты Татьяна Гуськова, председатель Общества защиты православной нравственности, Виктюк нарушает концепцию национальной безопасности, и его надо сдать в ФСБ. А вот театральный критик Елизавета Гонопольская в «Тюменском курьере» пишет, что тексты со сцены звучали обвинением обществу, не признающему свободу в принципе, а не только сексуальную свободу. Еженедельник «Вечерняя Тюмень» из разряда «желтой прессы» поместил на первую полосу портрет Сергея Сметанюка, заснятого в неофициальной обстановке, за праздничным столом. А в тексте журналисты «Вечерки» допустили оплошность. Написали, что бывший губернатор Тюменской области стал сити-менеджером. На самом деле, наоборот, бывший сити-менеджер Владимир Якушев стал губернатором, а в кресло мэра пересел вице-губернатор Сергей Сметанюк. Намного серьезнее изучила вопрос другая толстушка, московский комсомолец в Тюмени. В статье под заголовком «Чужие здесь не ходят» еженедельник анализирует тюменский способ формирования власти. Он напоминает американскую модель, по которой глава муниципалитета назначается представительным органом местного самоуправления. Но в Тюменском уставе прописаны ограничения, отсекающие от участия в конкурсе профессиональных менеджеров частных компаний. Так что людям, не зависящим от правящей касты, доступ к городскому управлению закрыт, пишет МК в Тюмени. Газета «Тюменские известия» в свежем номере публикует интервью с начальником управления здравоохранения Александром Филимоновым. На скептический вопрос, можно ли сегодня родить бесплатно, он отвечает утвердительно. Правда, при этом добавляет, что за комфорт придется раскошелиться. И в завершении этого обзора о том, что в Салехарде состоялась премьера первого на Ямале мультфильма. Как пишут «Аргументы и факты» в Западной Сибири, мультик снят по мотивам ненецкого фольклора и называется «Как нянченому Нику учил человека летать».
Обзор тюменских газет подготовил Алекс Неймиров. Америка в ближайшее время может стать нацией надомников. О том, кто такие надомники и к чему это приведет, наш нью-йоркский автор Александр Генис.
После урагана Катрина, когда, правда, на очень короткий срок цены на бензин, сам видел, дошли до $4 за галлон вместо обычных двух, президент Буш потребовал, чтобы все федеральные служащие, чьи обязанности это позволяют, работали из дома ради экономии топлива. Что тут важного? Впервые Белый дом утвердил своей властью и авторитетом ту принципиальную перемену, которую давно уже подготовила жизнь. Америка готова взять работу на дом, стать нацией надомников. Надомничество решит сразу несколько жгучих проблем. Тут и гигантская экономия бензина, и уменьшение загрязнения среды, и рассосавшиеся автомобильные пробки, и рассредоточение производства. Но это только начало той тихой революции, которая завершит давно уже предсказанный переход к постиндустриальной информационной цивилизации. Я предложил обсудить проблему глобального надомничества философа американского часа Борису Парамонову.
Эта практика началась, собственно, не вчера. Людей рассадил по домам компьютер. Уже несколько лет назад были сообщения о том, что примерно треть работы в современном обществе можно выполнять не на рабочем месте, а дома, в собственном кабинете. Ведь, как известно, все большая часть нынешней занятости связана с работой, выполняемой так называемыми белыми воротничками. Это квалифицированная, как говорили в старину, чистая работа. И в эру компьютеров такую работу не обязательно делать в офисах.
Вряд ли такая грандиозная перемена в образе жизни, как переезд с работы на дом, ограничится только экономией бензина.
Отнюдь нет. Изменения идут по всему фронту. Компьютер не только работающего человека меняет. Изменяется, например, привычные пути потребления, консюмеристская практика. Компьютеризация и связанные с ней новые методы работы – это сверхсовременное надомничество, несомненно, изменит облик городов. В перспективе города должны сойти на нет, и вся Америка стать уже окончательно одноэтажной, или, точнее говоря, двухэтажной. Город вообще явление амбивалентное, как все на свете. Главный минус городов, чреватый всякого рода негативными последствиями, скученность и однообразие городских строений. Недавно много писали о том, что беспорядком во Франции в какой-то степени способствовала архитектура бедняцких жилищ, их высота, громадность, многоэтажность, и в связи с этим вспоминали недобрым словом «Корбюзье» отца современной архитектуры. Такого рода расселения, как выясняется, травмируют психику людей. Так что не только экономика, но и эстетика важна для общества.
И что, красота спасет мир?
Да как бы она его не погубила. Ведь вся эта современная зараза, включая компьютерные игры, по-своему красивы. И Манхэттен величественно красив. Но не знаю, как вы, Александр Александрович, меня лично он утомляет. Автомобиль красив, а уж старинный паровоз каким был красавцем. Как говорил Ильф в записных книжках, в старых книгах всего ожидали от радио. Вот радио есть, а счастья нет. В общем, мораль ясна. Лучше всего сидеть дома, отключив радио и телевизор, и писать «Войну и мир».
Подробнее о перспективах надомничества вы можете услышать в очередном выпуске «Американского часа» с Александром Геннисом, который выходит в эфир в 9 часов вечера во вторник, а затем повторяется в 2 часа дня в четверг, время московское. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии спасены 5 пассажиров и 3 члена экипажа вертолета Ми-8, совершившего в субботу вынужденную посадку в горах. В Чечне убиты 2 военнослужащих, 3 получили ранения. Мятежники в индонезийской провинции Ачех объявили сегодня о расформировании вооруженного крыла своей организации. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Верховный суд Чили постановил, что бывший диктатор Аугусто Пиночет по состоянию здоровья может предстать перед судом. Израильские вертолеты нанесли сегодня ракетные удары по сектору Газа. Сообщения о пострадавших не поступало. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наша программа продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России в следующем году увеличится на 5,8%, составив 24 триллиона рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 40 долларов за баррель, а также среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года может составить 160 долларов 60 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 19 долларов меньше, чем ныне действующая ставка. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре средняя цена российской нефти Urals составила примерно 52 доллара за баррель или 380 долларов за тонну. Добыча природного газа в России в январе-ноябре увеличилась на 0,6% по сравнению с таким же периодом 2004 года до 577 миллиардов кубометров. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. При этом доля подконтрольного государству концерна «Газпром» в общем объеме добычи осталась на уровне предыдущего года, составив примерно 86%. В целом, в 2005 году, по оценке министерства, в России будет произведено 636 миллиардов кубометров газа. Количество пользователей мобильных телефонов в Китае увеличилось с начала года на 53 миллиона и к началу декабря составило 388 миллионов человек. Однако в целом по стране на каждое 100 жителей приходится лишь 29 мобильных телефонов. Это в 2,5 раза меньше, чем в России. Немецкая компания Volkswagen ровно 60 лет назад начала серийное производство легкового автомобиля модели «Жук» на своем заводе в Вольфсбурге. Последний автомобиль «Жук» этой модели был выпущен в 2003 году на заводе Volkswagen Мексики, а общий объем их выпуска за 58 лет производства превысил 21 миллион 600 тысяч автомобилей. За всю историю мировой автомобильной промышленности больше было выпущено автомобилей только одной модели – «Гольф» той же компании Volkswagen. Курс доллара на сегодня 28 рублей 80 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 18 центов.
Экономическое обозрение подготовил Иван Трефилов. И теперь переходим к спорту. Все самые интересные события спортивного мира в обозрении Дмитрия Морозова. Он со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, да, и начинаем с новостей. Сегодня в Канаде стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Сборная России одержала победу над Швецией 5-1. В этой же группе «Б» аналогичный результат был зафиксирован во встрече Чехия-Латвия в пользу чехов. В группе «А» с таким же счетом 5-1 канадцы одолели сверстников из Финляндии, а американцы разгромили норвежцев 11-2. В российской суперлиге сравнялись по очкам делящие второе-третье места «Акбарс» и «Локомотив» после того, как вчера казанский клуб взял верх над «Витязем» 4-2, а хоккеисты Ярославля сыграли в ничью с гостями из новокузнецкого «Металлурга» 5-5. Мирными исходами завершились еще три встречи. 2-2 так сыграли «Лада Нефтехимик» и «ЦСКА Сибирь», 4-4 «Спартак» «Салават Юлаев». В других матчах понедельника с одинаковым счетом 3-2 «Авангард» одержал победу над хоккейным клубом МВД, питерские армейцы выиграли в Москве у «Динамовцев». «Химик» Мытищих одолел «Северсталь» 3-1. Лидер соревнований «Магнитогорский Металлург» находится в эти дни в Швейцарии, где начался традиционный розыгрыш Кубка Шпенглера. В стартовом матче российский клуб по буллитам победил сборную Канады, составленную из хоккеистов, выступающих в Европе, 2-1. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня «Баффало» на своем льду нанес поражение «Нью-Йорк Айлендерс» 6-3. По голу и результативной передаче заработали в составе победителей Максим Афиногенов, в составе проигравших Алексей Яшин. Свою 23-ю шайбу в сезоне забросил еще один представитель олимпийской сборной России. Илья Ковальчук отличился в игре «Атланта-Монреаль», завершившейся со счетом 4-0. Россиянин Андрей Кириленко был лучшим в составе «Юты» в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. На счету Кириленко 24 очка и 14 подборов, а его клуб в овертайме взял верх над «Мемфисом» 105-102. «Локомотив» из Ростова-на-Дону вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка России, несмотря на неудачу в домашней встрече с самарским ЦСКА ВВС 78-80. Ростовчане добились более убедительной победы на выезде и теперь сыграют с баскетболистами ЦСКА. Лидер английской футбольной премьер-лиги Челси одержал 16-ю победу в 18 матчах, выиграв вчера у Фулхэма 3-2. Победный гол в концовке встречи провел Эрнан Креспо. Манчестер Юнайтед разгромил на своем поле Вестбромвич 3-0. С одинаковым счетом 2-0 Ливерпуль взял верх над Ньюкаслом, а Тоттенхэм над Бирмингемом. В активе Челси стало 49 очков, на 9 отстает Манчестер Юнайтед. По 34 очка имеют Ливерпуль и Тоттенхэм, но Ливерпуль провел на 2 игры меньше названных конкурентов. Список бомбардиров возглавляет нападающий Манчестер Юнайтед Руут Ван Нистелрой, на счету которого 14 забитых мячей. После 7 туров в суперфинале чемпионата России по шахматам лидеров двое – Сергей Рублевский и Дмитрий Яковенко – набрали по 5 очков. Так уж повелось, Михаил, вы согласитесь, я думаю, со мной, что вот в эти рождественские, предновогодние и новогодние дни люди, в том числе и спортсмены, стремятся к примирению, к компромиссу, даже к прощению. Но...
Да, и к подведению итогов, что немаловажно всегда почему-то.
Ну, это логично. Но вот в российском спорте далеко не всегда так происходит. Не так давно мы наблюдали за выборами президента Олимпийского комитета России. Слава богу, там без скандалов произошло. А на днях произошел конфликт в российском мотоспорте. Давайте послушаем репортаж нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
Раскол в российском мотоспорте, о котором так много говорилось в межсезонье, стал свершившимся фактом. Возникшая, как поначалу казалось ниоткуда, Национальная российская мотоциклетная федерация провела в Каменске-Уральском альтернативный розыгрыш Кубка России по ледовому спидвею, который вошел в прямое противоречие с соревнованиями, проводимыми официально признанной и зарегистрированной в международных инстанциях Мотоциклетной федерации России. Борьба за власть в мотоциклетном спорте приводит к абсурду. Помимо двух кубков, в январе будут проведены два финала чемпионата страны, альтернативных друг другу, рассказывает специалист спортивного клуба «Лисма Светотехника» Сергей Лапин.
Сегодня в мотоспорте две федерации. Первая из них – это, значит, мотоциклетная федерация, которая занимается организацией и проведением соревнований более 50 лет. Вторая – Национальная российская мотоциклетная федерация, получившая лицензию Федерального агентства по физической культуре и спорту. Обе федерации имеют свои календари соревнований, ну, отличные друг от друга, как по срокам, так и по местам проведения. И все сейчас настолько запутано.
Ясно, что какой-то компромисс в мотоспорте должен быть найден, считает Сергей Лапин. Но пока на это нет даже намека.
Каждая федерация стремится доказать свое право на существование и ведет постоянные переговоры и с российскими мотоклубами, и с Международной мотоциклетной федерацией. У меня имеется информация, что Международная федерация намерена продолжить сотрудничество с МФР, но зато у Национальной федерации есть лицензия Федерального агентства, которая дает право организовывать и проводить соревнования на территории России. Здесь получается замкнутый круг. Отсюда напрашивается вопрос, как проводить международные соревнования на территории России. Я считаю, что от этой неразберихи страдают и организаторы соревнований на местах, и спортсмены, и, впрочем, болельщики.
В итоге проблемы организаторов соревнований в регионах так и остаются нерешенными. Они платят за все, начиная от заявочных взносов за проведение соревнований и заканчивая награждением спортсменов. Федерации в лучшем случае выделяют лишь дипломы и медали. Никакой финансовой подпитки, по сути дела, нет ни от одной, ни от другой. Проблемы и у спортсменов. Пример тому – дублирование соревнований, которые проводят две федерации. Например, 7 и 8 января в Саранске пройдет финал личного чемпионата России под эгидой Национальной российской мотоциклетной федерации. В эти же сроки в Уфе пройдет еще один финал личного чемпионата страны, но уже по линии Мотоциклетной федерации России. В каких соревнованиях участвовать мордовским гонщикам? Вот что говорит Сергей Лапин.
Этот вопрос выносился и на уровень Министерство спорта Мордовии и оргкомитет по проведению соревнований. Было принято решение, часть мотогонщиков будет выступать в соревнованиях, проводимых по линии МФР, другие в соревнованиях, проводимых по линии Национальной федерации. Вот, в общем, так сказать, Соломоново решение.
В итоге из одной мордовской команды сделали две. Причем сильнейшие гонщики Владимир Лумпов и Максим Захаров задействованы в соревнованиях Национальной российской мотоциклетной федерации. К ним подключились перспективные юниоры Максим Лушников и Юнир Базеев, только что прибывшие в расположение команды со сборов, которые проходили в Элисте.
Прошли нормально. Я проехал еще сбор как без падений, без всего. Считаю, ну, нормально. Ну, с мотиком были так чуть-чуть небольшие неполадки. Ну, исправляем сейчас.
Я считаю, вот сбор нормально прошли у меня. Как бы основная задача вот с техникой подготовить надо было мне. Что надо было сделать, я сделал.
Сбор показывает все недостатки, вот как бы мотоцикла, все вот это. Сейчас все болезни, можно сказать, мотоцикл, все нашли.
Сейчас трудно предсказывать, как будут развиваться события в дальнейшем. Смогут ли молодые мордовские мотогонщики реализовать свои амбиции? Ну, очевидно, что создавшаяся нездоровая ситуация на пользу одному из самых любимых в республике видов спорта пойти не может. Еще неизвестно, как посмотрит Мотоциклетная федерация России на участие мордовских гонщиков в соревнованиях конкурентов из Национальной российской мотоциклетной федерации. Не исключено, что Саранск может остаться вообще без международных стартов, которые проводятся в России как раз мотоциклетной федерацией.
О расколе в российском мотоспорте рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин. На сегодня у меня о спорте все. Благодарю всех за внимание и прощаюсь до субботы, до программы «Час прессы спорт», которая, как всегда, выйдет в эфир в 11:07 по московскому времени.
Спасибо, Дмитрий. О событиях, самых интересных событиях спортивного мира рассказывал Дмитрий Морозов.
Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свободы» программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – «Как в новой России избавляются от неугодных ученых-руководителей». Участники передачи – Роберт Глушков, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России, академик Российской академии медицинских наук Сергей Колесников и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами до 15 часов по московскому времени. Через 2 часа слушайте программу «Время свободы». Всего доброго. Пусть сердца ваши наполнятся радостью и надеждой, ибо родился наш Спаситель.
Этот год напомнил нам, что этот мир не самое легкое или безопасное место для проживания, но у нас нет другого.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Ивченко в очередной раз заявил, что российский «Газпром» не имеет юридических оснований для прекращения поставок газа на Украину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.